Трепет безумного энтузиазма и крики дикой злобной радости приветствовали это известие, сообщенное о Бензагри. Очевидно, этот последний встревожился шумом, потому что тотчас же поспешил водворить тишину и порядок. «Недостойные слуги и рабы великого Магди», — сказал он голосом, полным самоунижения, — «я собрал вас сегодня, чтобы возвестить вам, что час освобождения вашего близок, но ведь он еще не настал. Берегитесь же возбудить недоверие и подозрение врага вашими криками и возгласами. Будем ждать условного сигнала, который теперь, конечно, не замедлит быть дан всем нам. А теперь будем молиться, братья мои, возлюбленные сыны племени Шарафа, будем молиться и возблагодарим Аллаха за его милости и благодеяние к верным сынам своим». Все собравшиеся здесь арабы снова приняли молитвенное положение, обычный мусульман, а Мабруки счел этот момент наиболее удобным, чтобы незаметно удалиться от палатки. Ни медля, ни минуты он поспешил сообщить Нурберу Муани во всех подробностях все, что ему пришлось видеть и слышать. Весть об окончательном уничтожении всей армии Гикс-Паши с первого взгляда казалась слишком невероятной, труднодопустимой. Но совершенное безмолвие этой громадной армии, выступившей уже 2 месяца тому назад и двинувшейся на юг, отсутствие каких бы то ни было известий о ней, несомненно, являлись дурными предзнаменованиями. Вскоре не оставалось уже никакой возможности сомневаться в этом. Очевидно, страшная катастрофа действительно свершилась. О ней рассказывали очевидцы, бывшие свидетелями этой страшной бойни. Все вожаки верблюдов, все торговцы и купцы, прибывшие из Кордофана, рассказывали об этом. В Бербере никто уж не сомневался, что факт этот вполне несомненен и доказан. Сам Нурбер Муани мог лично узнать о том из уст одного рабочего из племени Сомали, недавно только поступившего в число рабочих Тебали. Человек этот рассказывал, что месяц тому назад своими глазами видел всю долину Каскхиль, усеянной обезглавленными трупами солдат египетской армии. Ружья, орудия, снаряды — все очутились во власти Магди, не пощадившего никого из своих врагов. Событие это имело чрезвычайно важное значение, не говоря уже об усиливающемся с каждым днем брожении умов и волнении среди рабочих Тебали. Нельзя было отрицать того, что эта победа Магди, конечно, удестерит его влияние и значение в глазах туземных народов, возвысит и подымет его престиж, даст ему возможность двинуться опять к северу, идти на Хартум. В Бербере все этого ожидали с полной уверенностью, о чем узнал лично сам сэр Буцефал, предпринявший поездку в Бербер с исключительной целью разузнать последние новости. Местный гарнизон ожидал только приказания из Каира, чтобы очистить город и спуститься вниз по Нилу. По слухам, то же самое происходило и в Хартуме. Но теперь возникали уже сомнения, возможно ли само отступление. Хартум лежит так далеко от египетской границы, средства же к передвижению так трудно добыть в этих краях. А на содействие туземных племен, и без того уже нерешительных и колеблющихся, совершенно нельзя было рассчитывать. Одной маленькой искры, одного известия о том, что Магди двинулся к северу, было бы вполне достаточно, чтобы повсюду вспыхнуло пламя всеобщего восстания. Однако, несмотря на все это, Нурбер Муани не хотел отчаиваться. Уже много-много раз в течение последнего года он слышал от разных людей эти мрачные предсказания, эти страшные угрозы. Если бы он поверил им тогда и устрашился предсказываемых Суакими ужасов, что было бы теперь с его предприятием. А теперь оно было почти доведено до конца. Еще всего каких-нибудь 2-3 месяца, и все будет окончено и готово для решительного испытания. Неужели можно было теперь пожертвовать плодами стольких усилий и затрат ради каких-то опасений, быть может, столь же химерически, как и раньше? Нет, такая мысль не приходила даже в голову молодому астроному, который счел бы ее положительно преступной. Его терзала только одна забота, одна ужасная, мучительная тревога не за себя, а за Гертруду Керсен, ее отца, при мысли, что они в этот трудный момент находятся на столь опасном посту. Насколько Хартум мог считаться местом вполне безопасным, когда многотысячная армия под командой европейских офицеров прикрывала доступ к нему с юга, настолько теперь, когда между столицей Верхнего и Среднего Нила и грозным Махди не лежало ровно ничего, кроме голой пустыни. Положение Хартума становилось ненадежным и опасным. Впрочем, утешал себя Норбер Муани. Все здесь, в Судане, делается так медленно, что, может быть, пройдет больше года, прежде чем Махди двинется к северу. А Англии, конечно, нетрудно будет опередить его, если она, как все заставляет предполагать, захочет отомстить за поругание своего оружия и за кровь сынов своих, так бесславно погибших вдали от родины. Во всяком случае, как только решено будет очистить Хартум, это звать оттуда местный гарнизон, ничто не помешает господину Керсен с дочерью покинуть этот город. Как бы там ни было, но прежде всего нам следует спешить окончить начатое великое дело. Спешить, насколько только возможно, его что бы то ни стало. И он ускорил работы, торопил рабочих, удваивая и утраивая число их. Костерус Вагнер, Игнатий Фогель и Питер Гриффинс однажды поутру прислали сказать молодому человеку, что желали бы переговорить с ним о делах в присутствии сэра Буцефала. Норбер Муани приказал просить их к себе. «Вот известие, так что полученное нами вместе с ящиком пива», — сказал Костерус Вагнер, входя в комнату. Он протянул при этом Норберу Муани клочок голубой бумаги, который тот быстро пробежал глазами. Это была депеша следующего содержания. Генерал Грахам, действовавший к югу от Суакима во главе небольшого англо-египетского отряда, совершенно разбит и уничтожен близ Токар Османом Дигмой, одним из пособников великого Махди. Путь от Суакима к Берберу отныне во власти инсургентов. «Да, весть эта неутешительная, но ведь в сущности путь Данила еще свободен?» «Конечно», — сказал Костерус Вагнер многозначительным тоном. «Вот потому-то те, которые хоть немного дорожат своими головами, должны немедленно бежать этой дорогой». «Иначе говоря, вы пришли заявить нам о вашем отъезде?» — спросил самым естественным тоном Норбер Муани. «Не только о нашем, но, вероятно, и о вашем также», — возразил Костерус Вагнер, — «так как мы полагаем, что вы не можете больше думать о продолжении вашего несчастного предприятия». «А, в самом деле? Но что могло вам внушить эту мысль?» — спросил молодой ученый. «А то, что если вы сами не откажетесь сегодня от этого опасного предприятия, то завтра вас к тому принудят рабочие». Неужели вы не знаете того, что творится в лагере рабочих, во всех мастерских, под всеми палатками, словом, повсюду, кругом? Там только и речи, что о поголовном и избиении всех нас, и для этого они только ждут условного сигнала.